Глава 32. Четверг, 7 апреля. Микаэль Блумквист приехал на центральный вокзал Гетеборга в самом начале 10-го. Поезд наверстал часть потерянного времени, но все же прибыл с опозданием. Последний час Микаэль занимался тем, что звонил в разные фирмы, сдающие машины в аренду. Сначала он думал взять машину в Алингсосе, сойдя там с поезда, но оказалось, что это невозможно столь поздно вечером. Тогда он плюнул на это и заказал Volkswagen через службу бронирования отеля в Гетеборге. Машину он сможет забрать на площади Ярнторг. У Микаэля не было ни малейшего желания пользоваться гетеборгским общественным транспортом с такой сложной системой проездных билетов, что в ней можно разобраться, если ты по меньшей мере инженер в ракетостроении. Он взял такси. Когда Блумквист наконец получил арендованную машину, оказалось, что в ней нет дорожной карты. Он заехал на заправку, работавшую по вечерам, и купил ее там. Прикинув, что ему нужно, купил также карманный фонарик, бутылку минеральной воды и стакан кофе, помещавшийся в подставку возле приборной панели. На часах было уже 10:30, когда Микаэль проезжал Портилле на север от Гетеборга. Он держал курс на Алингсос. В 9:30 мимо могилы Лизбет Саландер пробежал лис. Он остановился и настороженно осмотрелся по сторонам. Инстинкт подсказывал ему, что здесь что-то зарыто. Но он посчитал, что до зарытого так трудно добраться, что не стоит и раскапывать. Можно поискать и другую, более доступную добычу. Где-то поблизости неосторожно зашуршал какой-то ночной зверек. Лис прислушался, а затем сделал осторожный шаг. Но прежде чем продолжить охоту, он поднял заднюю лапу и пометил место, а затем заскулил. Бубланский обычно не звонил по служебным делам поздно вечером, но на этот раз не смог сдержаться. Он позвонил Соне Мудик. «Извини, что звоню так поздно. Еще не спала?» «Нет, ничего. Я только что дочитал рапорт о расследовании 1991 года. Я тебя вполне понимаю. От этого чтения трудно оторваться. Соня, как ты думаешь, что происходит?» «Мне кажется, что Гуннар Бьорк, весьма приметное имя в списке клиентов-проституток, засадил Лизбет Саландер в дурдом, когда та пыталась защитить себя и мать от чудовища-убийцы, работавшего на службу безопасности. Ему помог в этом Пётр Телеборин, на экспертизу которого мы в значительной степени полагались при оценке ее психического здоровья. Но это же полностью меняет наше представление о ней и многое объясняет. Соня, ты не можешь заехать за мной завтра в 8 утра? Могу, конечно. Мы поедем в Смодаларио и поговорим с Гуннаром Бьорком. Я уточнил, он на больничном в связи с ревматизмом. Я от этой встречи многого ожидаю. Мне кажется, нам придется полностью пересмотреть наше представление о Лизбет Саландер». Грегор Бекман покосился на жену. Эрика Бергер стояла у окна гостиной и смотрела вдаль на воду с мобильником в руках. Грегор знал, что она ждала звонка от Микаэля Блумквиста. Вид у нее был такой несчастный, что он подошел и обнял ее. «Блумквист уже большой мальчик», — заметил он. «Если ты так беспокоишься, позвони лучше в полицию». Эрика вздохнула. Это стоило сделать уже несколько часов назад. Но не это беспокоит меня больше всего. «А мне можно об этом узнать?» — спросил Грегор. Она кивнула. «Ну так расскажи. Я от тебя скрывала. И от Микаэля, и от всех остальных в редакции. Скрывала?» Эрика повернулась лицом к мужу и рассказала, что получила место главного редактора в Свенска Морганпостен. Грегор удивленно поднял брови. «Не понимаю, почему ты молчала», — сказал он. «Это же потрясающе. Поздравляю». «Просто я чувствую себя предательницей. Вот почему». «Микаэль поймет. Всем нам приходится делать следующий шаг, когда настанет время. Теперь этот час пробил и для тебя. Я знаю. «Так ты решила окончательно?» «Решила. Но у меня смелости не хватило рассказать об этом кому-либо. И вообще у меня такое чувство, что я оставляю их посреди страшного хаоса». Грегор обнял свою жену. Драгонорманский потер глаза и взглянул в темноту за окнами реабилитационного центра Вэрште. «Надо бы позвонить Бублански», — предложил он. «Не надо», — возразил Хольгер Пальмгрен. «Ни Бублански, ни кто-либо другой, наделенный властью, никогда и пальцем для нее не пошевелили. Пусть сама справляется». Арманский изучающе посмотрел на бывшего опекуна Лизбет Саландер. Очевидные улучшения в состоянии Пальмгрена, произошедшие со времени его последнего посещения в Рождество, поразили Драгона. Он все еще невнятно бормотал, но глаза его были полны жизни. Кроме того, он проявлял темперамент, которого раньше за ним не замечалось. Весь вечер Пальмгрен в деталях рассказывал Арманскому ту же историю, какую раньше изложил Блумквисту, и Арманский ужаснулся. «Она опять попытается убить своего отца. Вполне возможно», — спокойно констатировал Пальмгрен. «Или же Золоченко убьет ее. Это тоже возможно. А мы будем сидеть и ждать?» «Драгон, вы прекрасный человек, но вы не несете ответственности за то, что сделает или не сделает Лизбет Саландер, выживет она или умрет». Пальмгрен развел руками. К нему вдруг вернулась способность координации движений, которую он давно утратил. Такое впечатление, что тягостные события последних недель укрепили его ослабевшие силы. «Я никогда не испытывал симпатии к людям, для которых закон не писан, но, с другой стороны, никогда не встречал человека, у которого было бы столько серьезных оснований брать судьбу в свои руки. Не хочу прослыть циником, но то, что произойдет сегодня, должно произойти, хотим мы этого или нет. Так распорядились небеса уже с тех пор, как она родилась. А нам с вами остается лишь решать, как мы отнесемся к Лизбет, если она вернется живой». Арманский недовольно вздохнул и покосился на старого адвоката. «А если ближайшие 10 лет она проведет за решеткой в Хинсеберге, значит, таков ее выбор. Хинсеберг — женская тюрьма в Швеции. А я так и останусь ее другом». «Вот уж не подозревал, что у вас такой либертарианский подход к людям. Либертарианство — политическая философия, в основе которой лежит запрет на агрессивное насилие. Я тоже не подозревал. Раньше», — сказал Хольгер Пальмгрен. Мириам Ву лежала, уставившись в потолок. Горел ночник, слышалась тихая музыка по радио. Исполняли «On a Slow Boat to China», песня американского композитора Фрэнка Лессера. Вчера она очнулась в больнице впервые после того, как ее привез сюда Паоло Роберто. Она то спала, то просыпалась, исполненная тревоги, то снова засыпала, безо всякого распорядка. Врачи утверждали, что у нее сотрясение мозга. Как бы то ни было, она нуждалась в покое. Ведь, кроме того, у нее были сломаны нос и 3 ребра, а по всему телу болели раны. Левая бровь так распухла, что глаз мог видеть лишь в узкую щелочку. Боль чувствовалась каждый раз, когда Мириам пыталась повернуться. Даже сделать вдох, и то было больно. Из-за боли в шее ей на всякий случай надели ортопедический воротник, но доктора заверили ее, что она полностью поправится. Проснувшись ближе к вечеру, Мириам обнаружила сидящего у кровати Паоло Роберто. Он подмигнул ей и спросил, как она себя чувствует, а она внутренне ужаснулась. «Неужели я выгляжу так же кошмарно, как и он?» У нее была масса вопросов, и Паоло все ей объяснил. Как ни странно, то, что он друг Лизбет Саландер, выглядело совершенно естественно. Парень был явно с гонором. Лизбет нравились такие с гонором, но тщеславных она не выносила. Различие было микроскопическим, но Паоло Роберто относился к первому типу. Теперь он объяснил, как вдруг очутился на складе под Ньюкварном. Мириам просто поразилась, как он, не раздумывая, бросился преследовать черный фургон. Ей стало не по себе от известия, что полиция занимается раскопками трупов в окрестности склада. «Спасибо», — сказала Мириам, — «ты спас мне жизнь». Он покачал головой и помолчал какое-то время. «Я пытался объяснить Блумквисту. Не думаю, что он понял. Ты, наверное, поймешь лучше, ведь ты сама занималась боксом». Мириам поняла, что он имел в виду. «Если ты не был тогда на складе около Нюкварна, то никогда не сможешь понять, что значит драться с чудовищем, не чувствующим боли». Она знала, сколь беспомощной была. В конце Мириам просто держала его за забинтованную руку, не говоря ни слова. Что еще можно было сказать? Когда она снова проснулась, его уже не было. «Вот хорошо было бы, если бы Лизбет Саландер дала себе знать», — подумала она. Ведь это за ней охотился Нидерман. Мириам Ву так боялась, что он ее настигнет.